Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день!
Добрый день, братья и сестры!
Сегодня хочу с вами поговорить про традиции. Притом не просто про все традиции, а традиции, которые сегодня существуют, и в православии они тоже существуют, православные традиции, по крайней мере, мы так считаем, но на самом деле корни этих традиций лежат в язычестве. Вот так вот все непросто. Для того, чтобы было немножко, чуть-чуть попонятнее, давайте начнем прямо вот по самым главным, ну, скажем так, действиям, по самым главным праздникам и по традициям, которые существуют с этим праздником, соблюдаются, и что из этого прямо вот нормальное христианское, что все-таки языческая больше вещь, и делать так не надо. Крещение. Рождается человек, приносят его крестить. Что делают люди, которых вы крестите, да, из того, что делать не надо.
Ну, просто для вот начала, обычаи какие-то. Для начала нужно сказать быть. Что понимаем под словом язычество. Язычество предполагает, это буквально означает у нас как народные такие поверья, народные обычаи, призовет меня всяк сущий в ней язык, то есть народ имел в виду Пушкин, то есть то, что рождается из народной среды.
А не можно вычитать в Библии. Да, то есть в Библии об этом ничего нет. А вот бабка в храме сказала, и вот мы так делаем.
Но это не просто так рождается. Это рождается из тех потребностей, которые у народа в тот или иной момент возникают. А какие у народа потребности всегда были? Ну, прежде всего, конечно же, безопасность. Безопасность, чтобы все было под контролем. Противостояние там болезням, каким-то злу всякому. Одним словом, борьба за выживание. И люди вот такими вот средствами языческими, через мистику в эту ложную, через магию прежде всего, старались себя обезопасить, то есть создать для себя такие условия. В язычестве, например, в шаманизме, там даже и боги-то, в общем-то, не нужны. Там прежде всего шаман должен взять вот этих духов и через какие-то магические обряды заставить их действовать в пользу человека. Долгое время мы знаем, что магизмом жил Египет, например, несмотря на то, что там прекрасная цивилизация, но за 4000 лет они так в космос и не слетали, потому что нужды в этом не было, ведь туда летал регулярно главный жрец, туда летал, утром вставал, разливал Нил, вечером поднимал солнце, да, солнце поднимал, потом вечером опускал его и так далее. Вот это все магические такие обряды, и поэтому людям не было нужды там в развитии космонавтики, электричества и прочих вещей, все это делалось магическим образом. Ну, как люди считали, конечно же. Со временем пришло понимание, что этот механизм не работает.
Один раз шаман проспал, солнце все равно встало.
И не работает механизм. И стала развиваться наука, благодаря во многом христианству, конечно же. Потому что, как говорили религиоведы, христианство расколдовало мир. То есть для язычника весь мир – это такая сказка.
Чудная, дива, дивная, да.
Это такая своего рода сказка. Человек живет вот в этом мире, и у него всякие сказочные персонажи тут возникают. То леши, это домовые, там то русалки, там еще чего-нибудь там. Наговор, заговор, ведьмы там и все прочее, в общем. Христианство сказало нет. В мире существует, допустим, повесил Бог, значит, создал два светила. Это никакие не боги. На самом деле это лампочки. Солнце-то, чтобы днем светило, луна, чтобы ночью, чтобы можно было по нужде сходить. Вот. Никакой это не бог. Расколдовывает мир. Поэтому это дало возможность для развития науки современной, например. Но в человеке все равно вот эта внутренняя потребность очень сильно живет. Как, я не знаю, в чем она, как. Ну, видимо, какая-то с грехом она пришла в человека, с этим желанием вот, библейским, стать как боги. Ведь тоже, смотрите, механический образ: скушали плод, и мы становимся как боги. То есть не путем личного, допустим, какого-то самосовершенствования, духовной своей жизни, А точно так же механическим путем, вот как раз специалисты по Библии говорят, что здесь Библия как раз осуждает вот этот магический подход, который свойственен язычеству прежде всего. Но человек, он, увы, к сожалению, не меняется, также вот он греховным остается, и несмотря ни на что, вот эти потребности в каких-то языческих действиях, они существуют.
Ну, потому что, может быть, я просто так предположу, что все равно даже при условии современной развитой науки, все равно мир, он большой и он страшный, а человек в мире всего лишь маленькая песчинка, верно. И там вообще в небо посмотреть космос, и очень хочется, чтобы был кто-то большой, кто меня защитит от внешнего мира.
Да не надо, зачем космос? Главное, чтобы под кроватью лишь который до домов сидел,
ну
чтобы
вот
он меня защитил.
Этого, да,
не обязательно даже космос, это уж загнули. Прямо.
Вот просто защита. Человеку нужна защита.
И желание, это такое детское, у всех у нас в детстве немножко бывало так, что-нибудь глаза закроешь, там и вот это произойдет, это не произойдет. То есть загадывали, что как-то само должно для ребенка измениться, вот поменять этот мир. Там кулачок зажать там получишь, пятак под пятку положить.
Там, зубная фея,
да,
тебе там что-нибудь принесет.
Вот, все правильно, да. Вот так вот примерно. И в советское время, когда... Научный материализм у нас, научный атеизм процветал махровыми цветами, то считалось так, что вот на одну доску ставили там христиан, духовенство, вот тут священник нарисован, мулла, раввин и какая-нибудь бабка там, и шаман тут же все. Все это из одной серии, из одной области было. И людям, которые доверяют вот это все братья, которые рисовали, нужно, не хватает просто просвещения. Их просветить надо, они малограмотные, это все старухи всякие безграмотные во все дурь видит. Вот когда человек получит образование, он, конечно, скажет, это все не работает, механизм, все, мы от этого отказываемся. Но я вот по сию пору знаю, люди верят во всякие приметы, верят там в наговоры, заговоры, причем у них два высших образования, еще и с медициной даже связанные, преспокойненько уживаются.
Батька, а вы что, ни разу не ссорились после того, как соль просыпали?
Да я постоянно ссорюсь, как соль просыплю, как начинаю ругаться, что они неряхи такие, соль просыпает и скандал. И обязательно, когда я правой ногой запинаюсь, то мне всегда везет.
Ну
а
вот,
когда левой, мне всегда не везет.
Вот. А какая-то там ладошка к деньгам-то
да.
чешется.
Но только причинно-следственной связи между этими двумя вещами не установлена. Вот ее не существует. Так я подумал, если у человека два высших образования, у него это все присутствует, это что, ему академиком надо, значит, или становиться, чтобы это все ушло? Нет, это где-то в глубине человека такая потребность живет. И мы знаем из Священного Писания, из Ветхого еще Завета даже, вот Господь выводит иудеев из рабства, выводит, и они идут по пустыне. И вот образ пустыни, там ничего нет, только столб вот этот, как знак присутствия Божия. Там никакого многобожия не возникает. Один сплошной строгий монотеизм. Также примерно такая же ситуация. Пастбище огромное, стадо, и посередине пастух стоит. Вот один пастырь, едино стадо. Это тоже человека предрасполагает весьма к такому монотеизму. Как только иудеи вошли в землю свою обетованную, сели на землю и тут же столкнулись с местными народами, у которых присутствовали разные божества. Как только они стали зависеть уже от погоды, от природы, сельского хозяйства, потому что и прочих-прочих вещей, так сразу же начинается вот этот единый монотеизм вкрапляться различные языческие божества. И в храме, уже в едином храме, появляются статуи различных богов, которым тоже бы неплохо послужить. Да, наш Бог самый лучший, самый сильный, все правильно, но вот еще есть Бог там реки, допустим, Бог там урожая. Если мы ему хуже не будет, если мы ему там что-нибудь тоже, какую-нибудь жертву принесем. И постоянно мы видим на протяжении всего Ветхого Завета именно борьбу пророков, против вот этого вкрапления постоянно языческих всяких вещей в веру израильского народа, монотеистическую веру в единого Бога. Мы это постоянно видим. И это происходит в том числе и уже в Новом Завете, в христианстве это тоже присутствует. Да, мы видим, как христиане первых веков, это единое целое, они, конечно же, у них придерживаются нашей христианской веры, и им многие вещи, которые сейчас вот присутствуют у нас в церковной жизни, они им не нужны. Но как только становится христианство такой религией разрешенной, то появляется прилив в церковь христианскую бывших язычников, которые, может быть, даже только для виду так принимают крещение, а в душе-то так и языческое сознание у них и сохраняется. И с собой они приносят волей или неволей различные те обычаи, те правила, те обряды, которые у них были в язычестве. То есть им нужны всегда символы какие-то. Вот, допустим, вот камень, который выплюнул, кто там, Зевс, по легенде, или вот стопа, окаменевшая Афродиты. Вот у нас вот это есть, это есть, это есть, а у вас, у христиан, как ничего нету? Странно. Что же вы так?
Какие-то вы не такие.
Да, конечно же, христианская церковь какие-то вещи взяла и осветила, например. Например, наше Рождество.
Угу.
Никто не скрывает, что это некогда был языческий праздник, что-то там зимнее состояние, с этого дня перерастает, начинает солнце, там связано с солнцем. Мы сказали, хорошо, но только у нас солнцем является Христос, солнце правды. И так во всех песнопениях Рождества Христос смело называется солнцем. То есть взяли, наложили на этот день Рождество и вытеснили языческое в это все, убрали, ну или насколько это было возможно, по крайней мере. Или у нас вот, допустим, в России тоже никто не скрывает, что были три по весне, такие походы людей, язычников на кладбище, на могилы усопших, где им там...
Ну, после зимы надо же как-то прибраться.
Ну да, культ, там не прибирается, там культ предков еще был, и приносили жертв.
Ну, изначально, да, а потом это просто вот что ты после зимы...
В других православных странах, ну, может, такие другие вещи были, но конкретно у нас и другие православные такого нету, называется это радоница. Мы сказали, хорошо, давайте мы постараемся вытеснить все языческое и сделаем это днем поминовения усопших, но только именно по христианскому ключу. Продукты приносите, замечательно, все, берем эти продукты, складываем в притворе церкви, накрываем столы, комни и кормим нищих там и все такое прочее. Ну, конечно же, всякие отголоски, они то там, то сям возникали, но православная церковь постоянно стремилась, именно вот таким христианской, да, постоянно стремились это все как-то преобразовать, что ли, осветить, то есть воцерковить, уже придав какому-то событию, да даже внешнему действию, совершенно другой характер. И это нормально, в этом, я думаю, что ничего совершенно плохого нет, зазорного. Люди привыкают, вот, допустим, я слышал, что Николай Японский, святой святитель, просветитель Японии.
Угу.
Он когда приехал в Японию, то обнаружил, что там к иконам японцев православных не заставишь прикладывать. Ну, для них это, я не знаю почему, но там они не лобзают икону, как мы.
Угу.
Они подходят, по-японски там кланяются.
Кланяются, ну, у них же поклон,
да,
знак,
да,
уважения.
А целование, да, традиции, да. Целование – это европейская штука, и там этого не переносят. У них, да, вот недавно совсем слушал, что в Китае там взять другого человека там за руку, там это вторжение, это вообще страшное дело. Уж тем более целоваться, там даже близкие родственники не целуются. Так здороваются и все поклонами друг с другом. Поэтому ничего не целовать не положено. И он ничего, нормально, пусть будет так, то есть какой-то другой вид, если у них там принято сидеть, как у них в Японии, ноги под себя, то у них стульев тоже нет в православных храмах, все немножечко так, то есть он эти традиции...
Ну, приспособил, адаптировал.
Да, приспособил, да, суть та же христианская, но традиции какие-то, допустим, вот поэтому христианской церкви у нее... По этому поводу Григорий Ниский, по-моему, сказал такую вещь, что мы не должны чураться каких-то языческих вещей, если они нам полезны. Он сказал, вот возьмем Ветхий Завет, там Господь говорит, займите, говорит, иудеев, которые еще находятся в плене, но собираются сбежать из Египта. Возьмите, говорит, там у всех граждан золото, там украшения, назанимайте все у соседок и ночью встанете и бегите с этим золотом вместе. Да. Вот. Ну, так это было или не так, это не суть важно, но Ниски-то говорит. Да, говорит, и мы, говорит, тоже из языческого мира должны забрать все золото. Все, что есть в язычестве хорошего, золотого, полезного, мы должны смело брать себе в христианскую нашу веру. Вот таким образом христианство, оно как бы жило в этом мире, и продолжает, я надеюсь, жить, и дальше так это будет продолжаться.
Ну, то есть сегодня язычество в христианской традиции существует на уровне каких-то обрядов и обычаев.
Но оно уже перестало быть язычеством. Язычество, знаете, когда начинается? И оно, к сожалению, вот, к сожалению, человек так устроен, вот из-за чего религиоведы говорят, люди перестали поклоняться единому Богу. В чем причина? Потому что, вот как спрашивает у туземцев, язычников, им рассказывают про разные божества, духи там, которые существуют вокруг природы, и они с ними контактируют, считают эти духи. Но, а есть вот над этими духами, богами еще Бог? Да, говорят, есть единый Бог, который сотворил и этих духов, и богов, и весь мир вообще сотворил. А вы к нему обращаетесь? Нет, говорят, не обращаемся. Почему? Потому что он как бы далеко от нас слишком. И он как бы не слышит нас и все такое прочее. А вот эти духи, они вот как бы рядом присутствуют. И поэтому у религиоведов, насколько я, ну, может быть, ошибусь, но поправят, если знатоки найдутся, звание получил этот Бог, праздный Бог. То есть, как бы неработающий, праздный Бог. Но у нас-то, у христиан, понимание другое, что Господь, наш Творец, нас слышит, и нам посредники никакие не нужны между Богом и человеком. А вот люди, у которых вот такие вот немножечко такое сознание, не способное подняться до обращения к Богу единому, Творцу неба и земли, а как бы считающие, что что-то поближе надо себя выбирать, то у них возникают иногда перекосы даже в христианской вере. Вот как один брат подошел и говорит, знаете, батюшка, вот болел я, но я, говорит, молился Николаю Чудотворцу, молился Богородице, молился целителю Пантелеймону.
Ну, когда болеешь, обычно вот очень много свободного времени.
Целителю Пантелеймону, ну и Богу тоже, и Богу тоже. И вот, к сожалению, вот эта вот самая языческая опасность у нас, когда Богу тоже начинается. Вроде бы всем святым перемолились, и на последнюю очередь поставили Господа Бога, Творца неба и земли. Вот я думаю, что все-таки иерархию нужно поменять. Здесь все нужно все в христианской церкви, все нормально, только все должно занимать свое место, идённое этому. Если же что-то начинает меняться, выпадать, перестановки какие-то, это, вот это уже не порядок, вот это уже может попахивать язычеством. Когда молитву Господу Иисусу Христу люди предпочитают, точнее, меньше обращаются с ней, чем, скажем, всех святых перебрали, потом может у людей даже в доме в иконостасе не быть иконы Христа Спасителя, но икон всех святых. Я думаю, святые на нас не обидятся совершенно, они как раз только похвалят, они-то служили Господу Иисусу Христу, поэтому они скажут, вот, обращайтесь к Нему прежде всего. Ну, к святым мы тоже обращаемся, это отдельный там разговор. Беру книгу, изданное издательством, давненько уже, и написано «Акафист иконе Божией Матери Казанская». Вроде бы такая небольшая описка, но ничего значительного. Но она тоже характерна. Все-таки вот эту иерархию ценностей надо соблюдать. Не может быть акафист иконе. Акафист и Богородицы, пред иконой ее Казанской, Владимирской и так далее. Мы не иконе молимся, мы молимся к Богородице, нужно тоже это не забывать.
Ну, акафист образу Богородицы.
Нет, не может быть, мы не просим, что образ, дай нам того-то, помоги нам того-то. То есть икона, помоги нам, предмет, который лежит перед нами, он не может нам что-то помогать. Богородица за нас молится, а не икона. А то получается, икона молится Богородице, а Богородица уже там дальше.
Какая сложная система.
Ведь у нас есть догмат об иконопочитании, который говорит, что образ, обращаясь, стоя перед образом, мы молитвы переносим к первообразу. Поэтому акафист Богородицы пред иконою, но не акафист. Вроде бы, видите, даже иногда люди, ну, это может быть не так уж такое значительное все, но все же таки мы люди верующие, где-то мы такие ревнители прямо бываем за правду, матушку, ух, постоим там.
Угу. Храм в юбке, в брюки, да, заходи, да, да, там, верно, платочек одевай, свечку верно куда поставил. Вот.
А здесь такие вероучительные вещи допускаем, и ничего, как бы тут нормально. Или у нас, вот я помню, были такие периоды на крещение, батюшка причастил всех, потом начинается молебен, водосвятный освящает молебен, и идет на вон, встает с крестом, чтобы все подходили ко кресту, причастники и прочее, и никого нету. Все убежали за водой. Службу литургии закончить батюшке не с чем, потому что вода же же самое главное. Тут ни крест святой, ни причастие. Нет, все туда вот побежали.
Так цистерна-то маленькая на территории стоит, а молящихся вон сколько набежало.
А крест-то
не
большой,
останется до ничего.
Крест-то
потом.
Большой, никуда
а
не денется.
А что крест, он никуда не денется, потом поцелую.
Вот. Видите, тоже, то есть, конечно же, служба, литургия, надо прежде всего подойти ко кресту, наверное, а уж потом все остальное тоже. Нарушается иерархия ценностей. Вот. То есть люди думают, что святая вода поможет больше, чем Господь Бог. То есть Бог отводится на второе место. Вот это такие элементы, они, может быть, не такие уже значительные, но все равно есть такое понятие христоцентричность. То есть Христос должен быть в центре жизни христианина, а все остальное уже с боков, по периферии. И как у нас мы вместо Христа ставим что-либо или кого-либо другого, так, увы, мы тут потихонечку уже начинаем сползать вот как раз в такое потребительское, то есть языческое отношение к Богу.
Батюшка, а церковь насколько вообще сегодня борется вот с этими веяниями, и стоит ли вообще с ними как-то бороться?
Где-то есть противостояние. Вот есть такая протоиерея Михаила Ардова шутка. Дело в том, что в некоторых вот местах, ну, сразу же скажу, что некоторые вещи такие, ну, немножко такой суеверный, может быть, характер носят, но они стали просто обрядами. В них религиозный смысл никто уже не вкладывает. Вот, допустим, я перестал ругаться из-за того, что покойника трогают за ноги, допустим. Раньше ворчал, что вы там такое и прочее. Пощупать за ноги надо покойника потрогать, чтобы он не ходил. Как мы уже подумали, что не ходят, вот встали и пошли. А сейчас перестал, потому что люди с точки зрения психологии через это должны убедиться, что да, человек действительно скончался. Хуже нет, когда гроб закрытый или вообще тело не нашли. Для родственников это одно сплошное страдание, потому что нету принятия реальности, что человек умер. А тут как раз это, скорее всего, что некоторые как бы религиозные обряды, они, ну, чисто такой психологический момент имеют. Тут пощупали, убедились, да, человек ушел из этой жизни, все, гробик закрываем, земельку бросили на гробик. И эти обряды...
Кстати, бросание земли, это христианская традиция?
Ну, трудно сказать, но сейчас она тоже стала христианской.
Но священник... это сейчас уже часть обычая.
Да, часть обряда уже религиозного. Да. Я думаю, тоже неплохой, и во многом, конечно, психологический. То есть из этой же серии, угу. Что провожают человека в последний путь, и надо принять реальность, то все он там. Потому что некоторые читали о таких историях, когда сын умер, а мама ему каждое утро завтрак готовит и рубашки стирает и гладит. Она не принимает смерти сына, не соглашается с этим. Ну, может быть, тело, допустим, если не видели, мало ли, утонул человек, угу. Нету тела. Вообще... Всю жизнь сидят и ждут.
Ждешь и надеешься, да, что да. А вдруг?
Да. Такая вот ситуация. Поэтому здесь обряд надо провести до конца. Пусть он будет, как он есть, в каком виде. Но при этом думать, что там чего-то такое помимо нашего христианского произойдет, вот этого не надо, конечно же. Вкладывать какие-то смыслы, что кто-то будет ходить там усопший, не ходить. Если гроб там закрыт так, то он будет ходить, не закрыт, так он будет ходить.
Завешивать
да,
зеркала черной тканью,
да.
Что там еще.
Боятся там люди, допустим, взять крышечку гроба, родственники положить или что бы сделать. Вот эти вот всякие
ну,
такие...
Гроб кладут, бывает, там что-то какие-то вещи.
Да, ну, ладно, складывают гроб, это еще ладно, там, ну, если не нужно, как бы, на память, ну, очки, ну, куда, выкинут их, и все, допустим, ну, давай в гроб положим, пусть там будут. А то что мы как-то
давай
нехорошо.
Таким образом выкинем.
Да, ну, пусть, да, но хотя бы не на помойку, как-то людям поприятнее это все ж таки, что они в гроб положили. Вот пусть делают так, ничего такого ужасного я не вижу. Но есть некоторые такие суеверия, которые, конечно же, желательно не иметь. Вот, допустим, мясо не положено в церковь православную носить. Михаил Ардов описывает, батюшка приехал на Украине на какой-то приход, а там обычай по каким-то дням приносить колбасу, там всякие сало в храм, класть это все за иконы. А потом после службы батюшка собирает это все и уносит себе домой. Странные обычаи, да? Ну, у местных бывает так вот зародилось. Но он сказал, что вы там это колбасу, там, за иконы, не надо так делать, это ничего. И Ардов пишет, что с тех пор батюшка колбасу в магазине покупает.
Вот надо же было как-то, ну, жалко, что ли, принесли, оставили, ну, чё.
Вот, иной раз действительно
А люди духовенство... думают потом, что Богородица спустилась и это забрала.
Да, духовенство иногда как бы пропускает такие вещи, иногда нужно бы где-то остановить граждан, их усердие, так и сказать об этом. Не всегда это, к сожалению, священнослужители делают, наш брат, из каких-то соображений, ну, может быть, колбасу, чтобы не покупать, или просто, может, с каким-то уважаемым человеком ссориться не хочется и так далее, иногда идут на такой компромисс. Но он не является каким-то таким страшным, ужасным, уж совсем. Все-таки, опять же, Христос, вот здесь да, вот здесь, конечно же, никаких компромиссов быть не может, когда мы говорим о самом главном, Господе нашем Иисусе Христе.
Батюшка, ну и подводя итог нашей сегодняшней беседы, какие традиции, которые мы сегодня соблюдаем, они языческие, но при этом мы их соблюдаем как христианские. Есть ли какие-то вот прямо самые такие страшные действия? Я имею в виду немножко то, с чего я начала, когда вот мы говорим про христианские таинства, например, там крещение, отпевание, венчание,
да,
какие-то
вот
праздники.
Да.
Да, угу. Когда мы, пытаясь ну, как-то почтить Бога с своими действиями, но на самом деле никаких религиозных и порой даже логических смыслов это вообще не несет.
Вот если возьмем крещение, то многие ведь приходят к крещению не из религиозных, не из побуждений веры христианской. Немало людей таких. А приходят потому, чтобы, опять же, бабушка сказала, что с внуком водиться не будет, потому что не крещен. Да, но это еще полбеды.
Хороший лайф, хуже. Как покрестить ребенка.
Но это полбеды. Хуже, когда они считают, что если покрестить, то здоровее будет. То есть, опять же, с такими потребительским mm-hmm. подходом.
Многие,
на
кстати,
всякий
венчаются
случай,
примерно
да.
с таким,
да,
этим, что
да.
А, ну пусть, вот мы тут, значит, повенч... сейчас поженились, мы тут еще сейчас замочек сходим, повесим, мы тут
еще
ленточку
повенчаемся,
где-нибудь
все,
повенчаемся,
все,
вот, да, сейчас, и тут
и
все
точно.
Точно
уж, точно, это гарантия, то есть, да. То есть батюшки взяли там 3 года гарантии.
Да,
3 года
еще свидетель разных. Со свидетельницей, как положено, после свадьбы, тогда все точно не разведемся.
Вот. То есть из таких вот языческих побуждений все дело именно как раз в побуждении. Если человек полагает, что какие-то такие своего рода магические действия оказывают на его жизнь какое-то влияние, то вот это вот язычество. Христианство же все-таки предполагает, что оказывает на человека влияние его духовное состояние. Прежде всего, с какой душой он это все делает. Вот и нужно вот научиться, если когда мы научимся это различать, то для нас внешние какие-то действия, от которых мы не будем отказываться, но они не станут такими основополагающими. Потому что для некоторых людей он может там в Господа Бога не верить и всего на свете считать себя атеистом, но вот деньги вечером из рук в руки он не возьмет ни за что. Нельзя вечером деньги. Надо на землю положить, только с земли он сможет взять. Потому что иначе там что-то с ним такое произойдет. Может, денег не будет, перестанут ходить.
Ну, то есть, если я вешаю подковку на счастье у себя там где-нибудь из соображений того, что мне это поможет там стать счастливой или укрепит мой брак, то это язычество.
Язычество,
а
да.
Если я вешаю ту же самую подковку с мыслью
потому
о том,
что...
Потому
что лошадь у меня погибла. Да. В памяти моей лошади сколько угодно. Сколько угодно. Какой хороший конь был. Хоть подковку да повешаю.
В памяти о коне. Да.
Вот. Все верно. Именно так. То есть внутренне побуждение, если мы не все-таки главным источником всего блага считаем Господа Бога и наше душевное состояние как возможность принять или невозможность принять это благо, тогда наша жизнь, она поведет в правильном русле. И никакие страхи, ведь многие же из-за страхов вот эти языческие, язычество в основном на страхе держится. Но будем помнить замечательное святоотеческое высказывание: кто Бога боится, тому никто не страшен. И поэтому все эти приметы, все эти вещи, они совершенно лишние, и христианин даже на них внимания не обращает.
Ну и вообще магии вне Хогвартса не существует. Поэтому берем ответственность и несем ее по жизни. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» звучала программа «Беседы о вечном». Участие в ней принимал настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга отец Алексей Долгоруков. У микрофона была Мария Заостравных. Всего вам доброго!